Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Сразу же открою карты в плане гостя, который сегодня к нам пришел в студию. Это IT-специалист Михаил Дудин. Значит, будет интересно. Миша, рад тебя приветствовать.
Приветствую, Тимур.
Тема очень объемная и чрезвычайно тонкая, потому что еще даже сами ученые, сами люди от IT не определились, наверное, досконально с термином, что такое искусственный интеллект и что такое нейросети, потому что не все попадает в эти рамки, они расширяются, технологии растут. Ну, собственно, как мы с тобой говорили, в прошлом году, весной как раз-таки, можно сказать, год назад, появился тот самый пресловутый чат GPT, который действительно стал, наверное, первой такой штукой в рамках искусственного интеллекта, которую можно вот повертеть в руках, что называется. То есть она общедоступна, можно... Ну, грубо говоря, что это такое? Это такая строка, как в браузере интернета, если кто Гуглом пользовался. Только если у Гугла ты задаешь вопрос, он сам тебя отправляет в путешествие увлекательное по серфингу мировой сети, то здесь ты можешь задать конкретный вопрос. Это такая маленькая импровизированная машинка желания. Я все пытался сформулировать для себя, что же это такое. Хочешь написать этому чату? Расскажи, напиши мне сказку с главным героем в виде лисички про приключения, путешествия в какой-нибудь теремок за 3-9 земель. Значит, машина с искусственным интеллектом, собственно, этот чат GPT, берет исходные данные и действительно, зараза, пишет тебе эту самую пресловутую сказку. Естественно, для тех людей, которые с текстом работают, с какими-то данными, это очень и очень удобно. И, с другой стороны, я вот подумал, Миша, давай сразу начнем разбираться. Мы очень много поэтому в этом году говорили про искусственный интеллект. Очень много новостных поводов было в плане того, что наши властимущие граждане говорят, что мы будем использовать искусственный интеллект в сфере биржевых операций, банковского дела, налоговой. Вот недавно глава Кабмина Кыргызстана говорил на эту тему. И действительно, вот мы с тобой думали, для кого будет эта беседа? Беседа для тех, кто постоянно слышит про искусственный интеллект и мало представляет себе, что это такое. Картинка в головах у людей, я уверен, очень разная. От Джеймса Кэмерона, где роботы шагают по грудам черепов и стреляют из бластеров, до ничего-то такого обыденного и скучного, о том, что все время обещают что-то масштабное, получается в итоге, ну, просто строчка чата GPT, который может для ребенка сказку сочинить, текст тебе подредактировать, еще чего-нибудь такое. Давай с азов. Искусственный интеллект в современном понимании интерпретации этого термина. Это вообще что такое?
Искусственный интеллект — это довольно широкое понятие, которое включает в себя очень много разных реализаций. И сейчас действительно время, когда это стало очень популярным термином, который начал реализовываться на практике. Раньше это все было более околонаучная такая среда, когда какие-то институты занимались исследованием в области искусственного интеллекта, а сейчас пошли уже конкретные реализации, которыми могут пользоваться буквально все. Буквально все люди, которые имеют доступ в интернет и могут там на компьютере работать. А в целом искусственный интеллект — это попытка эмулировать действия человека, разума человека в каком-то искусственном виде буквально, да? Но это понятие очень широкое. И чтобы не углубляться в эту тему сильно далеко, попытаюсь рассказать про те искусственные интеллекты, нейросети, которые сейчас на слуху. В частности, это вот упомянутая тобой GPT-модель, это так называемый генеративный предобученный трансформер. Да, сильно сложный термин, но суть его в том, что это языковая модель, которая повторяет поведение человека в области работы с текстом. То есть он, эта модель обучена на огромном объеме данных, которые были выложены в интернет за все время существования интернета, собственно, загружены в специальный обучающий компьютер. Суперкомпьютер даже специально был создан для этих целей.
То есть все-таки где-то в мире есть вот эта вот таинственная коробка, комната, где находится этот самый GPT.
Да, он есть, но это был процесс обучения. То есть это потребовался суперкомпьютер, потому что на обычных компьютерах это было сделать довольно-таки проблематично, учитывая объем и сложность. Да, такой суперкомпьютер есть, но то, что мы используем, когда заходим на страницу, собственно, этого сервиса, это не совсем тот компьютер, это скорее уже обученные модели, которые выложены в общий доступ, чтобы мы могли ими пользоваться. И они распределены, более того, по миру, чтобы нагрузка не была сконцентрирована в одном месте. Вот. Другая, то, что ты еще не успел сказать, другая вид нейросетей, другие виды нейросетей, это сейчас стало популярно, сервисы генерации изображений, создание изображений по текстовым запросам, когда мы можем написать, описать буквально желаемую картинку, и она у нас будет получена. Это в том числе такие модели, как Stable Diffusion, или по-русски, что практически то же самое, стабильная диффузия, почему-то перевода этого термина не существует, тоже специальная нейросеть, которая создана для генерации изображений и обучена на миллионах-миллионах изображений, выложенных в интернет различными людьми, там и программы использовались как обычные программы, так и там 3D-программы и прочие виды. И все это обучило эту нейросеть, опять же, с целью создания вот таких вот изображений. И вот именно эти, в том числе сейчас самая новинка, это ожидаемая в ближайшем будущем нейросеть, которая будет создавать уже видео. Также уже на практике реализованы нейросети, которые создают звуковые файлы с голосом человека. Есть нейросети, которые создают музыкальные продукты, которые обучены, опять же, на всем массиве тех музыкальных произведений, которые были созданы человечеством за всю историю. И, но они не так практически ценны, как вот чат-GPT, который в обычном текстовом формате может решать задачи или отвечать на вопросы, и сервис создания изображений, который многие дизайнеры и иллюстраторы считают опасностью для своей профессии, о чем мы в дальнейшем можем поговорить подробнее.
Поговорим, но разберемся. Короче говоря, это такие штуки, по сути, инструменты, которые могут гораздо более легче понять вводные данные, которые ты им даешь, и потом уже выдать какой-то конечный продукт, собственно, на что они нацелены. Где-то видео, где-то звук, где-то текст. Пока да. Все только в таком варианте.
Да, но понять, скорее, тут не совсем верный термин, потому что там нет разума.
Понятно.
Вот этот термин «искусственный интеллект» здесь применен с большой натяжкой. На самом деле это не разум, это инструмент, которые используют методы нейросетей, то есть имитации модели некой мозга, которые люди придумали, но она не отражает наш образ мышления, не отражает наш мозг в полной мере, а только пытается имитировать отдельные области нашего мозга и принципы работы мозга. И когда мы вводим запрос, нейросеть, получая этот набор слов как вводные параметры, путем того, что она была обучена на миллионах изображений, быстро выдает ответ, который наиболее близко соответствует этому набору параметров, будь он даже достаточно случайным. Угу. Тут нужно важное дополнение сделать, что вот этот ответ, который мы получаем, когда пишем этот запрос, он очень сильно зависит от того, на чем эта нейросеть была обучена. Это очень принципиальный момент, мне кажется, нужно понимать, что эти нейросети, которые сейчас на слуху, они не всемогущие, и самое главное, они не создают полностью нового продукта с нуля.
Они создают компиляцию из того, что они уже видели, то есть на основе своего опыта, на основе своей эмпирической модели.
Материала и тех миллионов вводных данных, на которых они были обучены.
Угу.
В этом смысле даже интересно, когда пытаешься получить какой-то результат, который в принципе невозможен. Я, к сожалению, не готов сейчас назвать пример, но я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Когда ты пишешь вещи, которые не существуют, и никогда нигде никто не выкладывал изображений такого рода, нейросеть упорно не позволяет, не выдает нужный результат. Она пытается наиболее близкие вещи выдать. Этим, кстати, очень сильно эта нейросеть, любая вот такая нейросеть, и отличается от человека, что она не создает новое. Она пересобирает уже старое, то, что было уже кем-то сделано и было введено в качестве обучающего материала в эту нейросеть.
А мы разве все время в ходе своей работы придумываем что-то новое всегда?
Нет, конечно. Мы чаще всего ради экономии ресурсов мозга мы используем готовые конструкции. Но наше мышление обладает способностью создавать. Собственно, откуда бы взялся тогда материал для обучения тех нейросетей, если бы люди не создавали всего этого?
Они же создали это все. Другое дело, что мы ведь ждем от искусственного интеллекта чего-то прорывного и нового. Но это, как оказывается, ошибка. И действительно, мы пока имеем дело с очень такой крутой штукой, которая может компилировать тот опыт, который она как машина в себя впитала, как губка. Я просто хочу разобраться еще в нескольких терминах. Про искусственный интеллект вроде мы стали понимать, что все-таки интеллект интеллектом, но это не разум.
Не разум.
Здесь проведем жирную черту. Нейросеть. Это тоже, знаешь, вот если у нейросетей тех же самых есть больше возможность собирать информацию, которую в нее уже загрузили, или на том опыте, на котором она научилась. Вот когда я себе представляю, ввожу себе в свою нейросеть слово «нейросеть», мне представляется в каком-то темном пространстве вот эти вот сверкающие электропередачи между нейронами в трехмерном пространстве, что это работает все именно так. Но что это на самом деле такое нейросеть?
Нейросеть — это... Ну, конкретно в этом применении, в применении тех инструментов, о которых мы говорим, это набор параметров, который имеет много слоев.
Это физические, прошу прощения, параметры?
Цифровые. То есть эти параметры вводятся в компьютер или в суперкомпьютер, или в сеть компьютеров, которые, ну, в данном случае, ну, в обычном виде это один отдельный компьютер, куда вводится определенный набор параметров, а потом слоями... так называемыми скрытыми слоями, которые даже сами обучающие нейросеть не понимают до конца, как они работают, они пытаются играть параметрами переноса ценности вводного параметра следующему слою, следующему, и на выходе мы получаем некий неизвестный параметр. Угу. И вот у нас условно есть вводный слой и результат. А между ними может быть бесконечное количество сочетаний, поэтому это и нейросеть. То есть это имитация некой физической модели мозга. То есть у нас же в мозге есть нейроны, которые связаны между собой огромным количеством связей. Таксоны, дендриты и прочие биологические термины, которые сейчас мы не будем использовать, потому что это не биология. Так вот, они имитируют эту структуру путем того, что у нас есть вводные, и мы хотим получить какой-то результат. А посередине происходит случайный перебор параметров. Угу. И когда мы получаем выходные данные, соответствующие нашим ожиданиям, мы обучили нейросеть, если очень упрощенно объяснять. И потом вот эти вот скрытые слои, они записываются в программный код и работают очень быстро, потому что уже мы прошли перебором. Да, мы миллион изображений, на которых написано «это цветок», «это человек», «это черное», «это закат» и прочие-прочие все описания. Слушай, мы это все вводили, получили некий объем слоев, которые автоматически связи образовали, и потом мы говорим «а теперь дай мне цветок», в обратную сторону просим. И нейросеть, обучившись на этом, моментально выдает результат. Ну, условно моментально. Там, конечно, есть небольшое время и требуются компьютерные ресурсы на то, чтобы это получить. Но это несравнимо быстрее, чем если бы мы хотели бы, чтобы это получилось работой человека.
Угу. А кто обучает эти нейросети? Кто эти люди?
Ну, программисты, разработчики всех этих нейросетей. Обычные люди, IT-специалисты, которые своей целью, задачей поставили создать нейросети. Нейросети, на самом деле, разрабатываются уже очень много лет. Более того, десятки. И они каждый раз проходят определенные этапы всплеска интереса. Потом проходит некая такая эйфория, и все понимают, что это не совсем то, что все думали. Я думаю, сейчас мы проходим аналогичный этап. Потом возникают новые идеи, новые методы обучения. И более того, почему сейчас мы на стадии такого всплеска этих решений в виде нейросетей, которые могут многое? Потому что компьютерные технологии, мощности достигли тех значений, когда буквально на домашнем компьютере это все можно реализовать. Раньше для этого требовались совершенно другие технологические ресурсы, и поэтому это еще не выросло в такой массовый всплеск.
Угу.
Сейчас мы проходим вот этот этап, когда это стало более доступно, и поэтому стало так сильно распространяться и расти. Да, это опять упрется в определенный потолок.
То есть технология была, просто
да.
Мы ждали того времени, когда уже технологии позволят это попробовать всем, и вот в прошлом году, в 2023, многие попробовали сами.
Да, это сошлось.
То есть интеллект, да.
Сошлись теоретические изыскания, наработки каких-то компьютерных продуктов и сами материальные ресурсы, то есть, грубо говоря, оборудование, да, оно достигло того уровня, чтобы это все заработало и получился достаточно, ну, недостаточно, а очень даже качественный результат, который могут все использовать.
Ага, я вот думал попозже все-таки к этой теме подойти, но она почему-то напрашивается с самого начала разговора. Раз уж и ты упомянул о том, что есть целые представители профессии, которые действительно и не просто так волнуются, что искусственный интеллект и нейросети в разных воплощениях могут отнять у них работу. И действительно, если подобные же настроения были у лудитов еще в 19 веке, когда они ломали машины и станки, говоря о том, что «чего это вы, заразы, наше место рабочее у станка того же самого отнимаете, и зачем все эти конвейеры и так далее, даешь ручной труд», то потом оказалось, что все-таки промышленность принесла больше пользы, нежели не пользы, скажем так, да. И многие люди, которые раньше стояли у станков, получили образование, ну, и как-то выросли по карьерной лестнице. А здесь ситуация пугающе другая. По сути, испуганы сейчас не те люди, которые у станков где-нибудь стоят, да, в промышленности заняты, а люди, которые, наоборот, всегда считались белыми воротничками, которые сидят себе с кружечкой кофе в офисе.
С компьютером.
Дизайнеры, да, где-нибудь в своем удобном лофте. А тут оказывается, что в таком количестве ни программистов, ни дизайнеров, ни тестировщиков всяких вот этих новомодных не нужно будет иметь. А искусственный интеллект и нейросети вполне могут справляться с, как оказалось, не самыми сложными операциями, которыми эти люди занимаются за не самые маленькие деньги. Насколько моя теория того, что я изложил, действительно является правдой?
Я зайду немножко с другого.
Давай.
Пример. Где-то примерно в конце 80-х, начало 90-х годов, я думаю, часть наших слушателей прекрасно помнят это время, ну а кто-то, сейчас мы напомним, как это было, существовала профессия художник-оформитель. Для того, чтобы нарисовать некую афишу, он брал холст, бумагу какого-то размера нужного, брал краски и физически кисточкой все это наносил на холст свой. У него это занимало определенное время. Он тратил материальные ресурсы. Более того, если он ошибся, ему нужно было брать новые материалы, чтобы все это получить.
Лезвие брать.
Да. Как-то корректировать, исправлять свои ошибки. В общем, все это занимало время и стоило больше денег. Потом появились компьютеры и программы для компьютерной графики. Вот скажи, как ты считаешь, в этот момент профессия художник-оформитель исчезла, и компьютеры победили и заменили этого человека? Нет. Я считаю, что этот человек просто сел за компьютер и начал делать то, что он делал физически на компьютере. Перенося это в сегодняшний день с опасениями о том, что нейросети заменят людей в определенных областях, как ты перечислил. Та же самая история. Если человек раньше делал какой-то продукт, используя тот же самый программу компьютерной графики, работая на компьютере, а теперь он может взять нейросеть и с помощью ее получить какие-то элементы для своего продукта гораздо быстрее и проще, это не отменяет его ценность как специалиста, как профессионала. Это говорит о том, что если ты умеешь что-то, то ты воспользуешься этим инструментом, чтобы достичь результата гораздо быстрее и меньшими там, ресурсами и временем. Но ты, как специалист, понимаешь, что ты хочешь получить, и ценность твоя никуда не девается, как человека, который понимает, что нужно сделать, то просто у тебя добавился еще один инструмент. Я прекрасно понимаю, что опасения от людей, которые особой ценности не привносили, они возможны. Когда они делали какой-то оформительский продукт, который не имеет, ну, вот, например, есть целые веб-сайты, которые сейчас под угрозой существования, фотостоки или видеостоки в будущем будут под угрозой. Это где можно было зайти, набрать запросы, получить готовые там фото или изображение и использовать его в своем. Теперь можно обратиться в нейросеть и написать запрос, который она сгенерирует картинку, и можно ее использовать. Но, собственно, то, каким этот продукт получится от нейросети, насколько он качественный, насколько он подходит, как его изменить и так далее, подобрать нужный, все равно управляет человек. И ценность знаний человека и опыта человека никуда не девается.
Я понимаю, но научиться-то этому может кто угодно. Все равно, когда ты осваиваешь какие-то специализированные программы, будь то для дизайна, для видеомонтажа, для видеодизайна, для создания музыки, естественно, огромное количество прецедентов, когда этим занимаются люди без художественного, без музыкального образования. С другой стороны, люди, которые обладают музыкальными знаниями и графическими навыками, в том числе хорошо рисуют и в аналоговом мире, они преуспевают гораздо больше. Вот людей, которые смогут зайти в эту профессию, наоборот, со стороны, их ведь тоже станет больше, потому что я, например, не художник, но я примерно представляю, как мне нужно сформулировать грамотный запрос нейросети для того, чтобы получить нужный мне результат. И в результате я, ну, просто к дизайнеру по каким-то вопросам не буду обращаться.
Художник — это такое очень глубокое понятие. Там нужно иметь образование, вкус, талант, который вообще нейросеть никак не заменяет. Хотя нам кажется, что это так, потому что результат как будто бы талантливый. Но на самом деле, если присмотреться,
ничего особенного,
то там не талант, там банальность и поток, конвейер. Но если мы с визуальным продуктом проще можем, ну, зайти в эту область, то представь себе, как может человек, не понимая ничего в музыке, оценить качество музыкального продукта, да, если у него будет нейросеть, вот напиши, сделай мне такое-то произведение.
Ну, напиши мне веселую музыку в таком-то музыкальном стиле на 2 минуты.
Да.
Все. Прекрасно, ну, тебе, я думаю, может сгенерить это и как человек, который просто тебе что-нибудь наиграет на рояле, либо нейросеть сделает. Другое дело, я ведь не об этом. Дело в том, как мы все это используем, да, в продакшене каком-нибудь, грубо, да? И вместо того, чтобы звонить, напрягать дизайнера, который будет дико занят обычно, ну, правда, очень удобно. У меня возникает такой соблазн, когда нужно. Нужна тебе срочно картинка зайчика. Художники заняты, этот трубки не берет, другой улетел куда-нибудь отдыхать, в нейросеть мне особо классная не нужна. Пусть будет такая. Ну, а так без нейросети не получилось
бы. Ты, скорее всего, приводишь пример, когда ты бы, скорее всего, даже и не запросил бы картинку зайчика за деньги.
Вот, за деньги да. Запросил бы. Почему нет?
Я вижу это так. Угу. Эти инструменты, о которых мы говорим, генерация изображений и даже текста,
да.
А в будущем, кстати, в ближайшем, скорее всего, в этом году и видео будет доступно уже для генерации за текстом. Просто набираем любой текст, и оно создает видео. Эти инструменты доступны всем. В равной степени. Поэтому те, кто переживает, что их специальность будет потеряна, они точно так же могут ими воспользоваться, чтобы получить новые, лучшие результаты.
Так же, как случилось с художниками-оформителями.
Да.
Потому что у всех появилась возможность стать,
да,
художником-оформителем.
Но аргумент про то, что когда мне не особо принципиально, какая фоновая музыка у меня будет и какая картинка будет у меня на фоне моего, не знаю, продукта, тут есть определенная угроза тем людям, которые могли бы эту работу выполнить, а теперь они как бы не нужны. Но вот это «как бы не нужны», мне кажется, мы все-таки пытаемся бежать впереди паровоза с этими мыслями. Потому что сейчас, на этом этапе, все эти нейросети используются больше как потому, что можем. Потому что они стали очень легко доступны. И таким образом формируется некая новая область, новый слой цифрового мира, новые возможности, которые получили все, у которых раньше, ну, не умею я рисовать, не умею я музыку писать. А сейчас я могу написать, и вот у меня, получается, эта возможность появилась. Но отменить этим ценность человека, который имеет в этой области опыт, понимание, а тем более образование и талант это не может отменить.
Мы с тобой уходим в искусство и культуроведение немного. У нас, как ты сегодня говорил, сегодня не биология, у нас другой предмет сегодня. Поэтому вернемся к теме все-таки искусственного интеллекта и нейросетей. Ну, понятно, вопрос дискуссионный. Но, тем не менее, прецеденты-то уже были. Вон, забастовка в Голливуде осенью была. В том числе в требованиях профсоюза актеров, сценаристов и так далее, были прописаны уже строчки, что нельзя будет использовать искусственный интеллект при создании сценариев на какой-то процент. Это может уже как-то говорить о том, что искусственный интеллект действительно вызывает прям такие обоснованные опасения с точки зрения того, что его можно использовать не то, что не по назначению, а то, что жадные корпорации захотят избавиться от большого количества сотрудников, купят себе в ближайшем будущем какой-нибудь суперкомпьютер с огромным искусственным интеллектом и скажут, все, вот эти вот 2000 людей, которые сидели в небоскребе, в офисах, идите на улицу, да, а мы ставим себе нового помощника. Я с несколькими представителями такого маленького бизнеса общался, которые, ну, люди считают себя предпринимателями, и они говорят, вот вы не нужны будете нам скоро.
Тут очень тонкий момент, почему мы переносим на инструмент ценность человека. Вот этот вопрос очень важен. То есть разделение труда придумали не в 21-м и не в 20 веке, а гораздо раньше. Люди всегда умели делать очень широкий спектр вещей. Они могут готовить еду, убирать, как-то залатать одежду, написать, нарисовать как-то, да? Отнести. Некоторые даже могут построить, но, тем не менее, один человек занимается одним делом, один художник, а другой строитель. Третий ведет передачу на радио, а четвертый водит автомобиль. А ведь он бы, этот человек, мог быть один. То есть то же самое с нейросетями. Если нейросеть позволяет что-то делать, это не значит, что человек становится не нужен. Тут ключевой момент какой? Что не нужно заблуждаться, что нейросеть — это какая-то магическая коробочка, которая всемогущая, и которая буквально нажатием, там, я не знаю, 2-3 клавиш на клавиатуре позволяет получить некий результат вот просто раз и все. На самом деле это не так. И я думаю, ты тоже проходил этот, имеешь этот опыт, когда ты пытался получить результат, и он тебя устраивал частично, потому что ты понимал, что вот здесь не то, это слишком длинно, а здесь вообще я не то просил. Поэтому ценность человека в том, чтобы оценить качество результата, полученного из нейросети, может быть, переделать. Да, этот инструмент можно использовать. И те же самые сценаристы, которые там переживают о том, чтобы определенный процент сценария не был написан нейросетями, это очень странное требование. А как вы будете определять, когда вы получите уже текст готовый, где тут нейросеть писала, ведь она же основана, обучена на тех же текстах, которые люди писали, а где здесь добавился свой ум и навыки применил человек? Тут будет критерием не то, что нейросеть или человек, а насколько это ценно, интересно и соответствует, ну, там, критериям хорошего продукта. И только человеческий навык и человеческая оценка даже более того имеет значение. Потому что этот продукт нейросеть может генерить просто вот круглосуточно. Зачем это нужно, если это человек не оценивает и не воспринимает это, и не пропускает это через свое восприятие, не говорит, вот это слишком много, это скучно, а вот это хорошо, вот это мы используем.
Угу.
Это еще один инструмент, который расширяет возможности людей. И никуда не девается режим работы, целеустремленность, талант и все остальное.
Еще один тезис, связанный с тем, что любая технология, которая появляется как новый инструмент, делает нас, к сожалению, более могущественными, но, с другой стороны, и более ленивыми. Потому что, ну, здесь даже не буду примеры никакие приводить, да, стало доступным вызвать такси в любое время, в любое место, и не за самые большие деньги. Есть люди, которые уже принципиально не пользуются автобусами. Ну, сейчас цены растут, слава богу, многие обратно пересели на общественный транспорт. Но как поменяется наше представление о том, как мы будем, в принципе, получать информацию? Да, давай тогда видео, весь медиа-контент мы так отодвинем, оставим то, собственно, как мы будем общаться с всемирной паутиной через инструменты искусственного интеллекта. Это ведь не только строчки, это ведь уже целые голосовые помощники, это целые организаторы нашей жизни. Какие-нибудь устройства с женскими голосами, которые ты говоришь, выключи свет, подбей мне, сорганизуй график, запусти кофейную машину через полчаса, я как раз приду домой. То есть огромное количество требований. Поставь мне что-нибудь веселое, что я обычно слушаю вот в этот момент дня при такой погоде. И она, зараза, все помнит, с одной стороны. А с другой стороны, если ты у нее спросишь, а расскажи-ка мне новости, самые важные за сегодня, она тебе тоже расскажет. Но какие она выберет и по какому, не знаю, алгоритму предпочтений. И если сейчас мы вбиваем какой-то запрос в текстовую строку браузера, мы потом все-таки имеем возможность выбрать из какого-то количества вариантов. А как будет в будущем? Мы спрашиваем у искусственного интеллекта, вот не будет ничего. Я вот фантазирую так. Экрана нет у монитора. То есть маленькая коробочка какая-нибудь. Может быть, там трехмерная какая-нибудь проекция из нее будет вылетать. Но я буду ей говорить, ну-ка, расскажи мне сегодня, что случилось за этот вечер в новостном поле. И она мне красивым поставленным голосом, смодулированным нейросетью, будет рассказывать, что произошло. Но я не могу даже как-то откорректировать то, что попадет мне в голову, а что нет. И оставляю право выбора, делегирую право своего выбора искусственному интеллекту.
Да. Есть такая проблема, и действительно нейросети в своем развитии могут прийти к тому, что нам придется доверять тому, что они делают с точки зрения ответа на наши запросы. И слава богу, пока, и я думаю, так и останется в будущем, эти решения, эти нейросети, они не существуют в одной реализации, в одном виде. То есть есть альтернативы. Да, их поведение зависит от того, как их настроили и какими критериями при обучении пользовались. Да, они заявляют то, что они пытаются подстроиться под запросы, под пользователя, но есть скрытый слой, который мы не знаем, и никто, кроме разработчиков, и в некоторых случаях даже разработчики до конца не знают, как это работает, и поэтому нам придется критически относиться к тому, что эти помощники и нейросети делают, и выбирать, и проверять. Но, как ты правильно заметил, чем дальше развиваются технологии, тем люди становятся более ленивыми. А в информационном поле это, я думаю, даже более актуально. И когда мы спрашиваем, а какие новости сегодня, если нейросеть решит нам рассказать энный набор новостей, мы, скорее всего, поленимся перепроверять эти новости. Другой момент, что, может быть, нам этого и достаточно. То есть, зачем, в принципе-то, мы узнаем новости? То есть, надо, наверное, копать в сторону самой проблемы запроса. Если нам нужно узнать новости, почему мы обратились за этим к нейросети, а не использовали другой способ доставки. Сейчас мы доверяем одним методам доставки новостей, точно так же не перепроверяя их. И вот на этом, я думаю, будет основываться и дальнейшее как бы, взаимоотношение. Угу. Мы доверяем этому источнику новостей.
Но и доверяем более удобному, да. Чисто да. Технически, источнику. То есть читать да. Газету... Тяжелее.
Стало неудобно.
Да, неудобно, когда появилось радио, и его можно да. было слушать.
И а телевизор.
Тут еще когда смотреть можно, да, а тут интернет, а тут искусственный интеллект.
Да, потом это все у нас в кармане оказалось, видеоустройство, и сейчас мы стоим на пороге, когда это устройство будет еще и обладать некими зачатками разума и за нас решать, что нам нужно, что нам не интересно и так далее. На самом деле, вот эти вот рекомендательные системы, они уже давно существуют, и там используются методы оценки, какую тему нам интересно будет послушать, из какого мы региона, на каком языке мы запросы пишем и так далее, и какие темы нас интересуют. Я думаю, все это будет действовать в том же направлении, и нейросеть тут просто метод доставки, как ты правильно сказал. Были газеты, потом радио, потом телевидение. Но это еще один способ доставки. Более узкий, может быть, более решивший за нас что-то. Но, с другой стороны, когда человек в 70-е годы покупал газету и садился за чашкой кофе, разворачивая ее, Ему же тоже был выдан определенный набор новостей, который он не выбирал.
Но он мог купить другую газету, но вот. Это уже вопрос выбора, наверное.
Поэтому я и говорю, что, слава богу, мир большой, и эти технологии, они будут иметь разные реализации, и мы уже будем выбирать, из какого, какой нейросетью нам пользоваться.
Угу. Ну, это ладно, если нейросеть решает, скажем так, за наш интертеймент какой-то, да, вот мы все еще боимся, я думаю, какого-то бунта машин, а наши чиновники все чаще говорят о том, что готовы пустить искусственный интеллект чуть ли не до принятия каких-то госрешений. В налоговую хотят посадить искусственный интеллект, еще куда-то искусственный интеллект, суперкомпьютер в Кыргызстане строить, там собирались год назад почему-то под этим соусом. И в том числе обучают в том числе нейросети на кыргызском языке. Но это ладно, это технический момент по большей части, но а как можно искусственный интеллект использовать в каких-то других ипостасях, кроме ну, тех вещей, о которых мы говорили, да? Текстик написать, фотографию сделать, изображение переслать и так далее, и так далее. Это же ведь могучая технология.
Ну, если говорить об нынешнем этапе mm-hmm. развития, то нейросети, искусственный интеллект в общем виде можно использовать на всех, во всех областях, где есть данные. Если есть какие-то данные, например, налоговая, у нас есть определенный набор субъектов бизнеса, индивидуальные предприниматели и прочие формы юридические, и у них есть определенный набор данных. Выручка средняя, виды налогов, локализация по региону и прочие параметры. И нейросети можно скормить эти данные, и она выдаст определенный результат. Тут вопрос, какой, какая задача будет поставлена этой нейросети, она эту задачу и выполнит. Плохо или хорошо, это судить надо тем, кто ее будет настраивать и использовать.
Угу.
Но все это просто ускоряет и упрощает работу с массивами данных. Вряд ли нейросеть будет принимать какие-то решения. Другой момент, что могут и до этого дойти, поручать эти решения нейросетям. Но опять же, все зависит от того, как настроить. Ведь сейчас мы уже доверяем компьютерам очень многую часть из своей жизни. Например, личную информацию, банковские приложения используем. Та же самая налоговая уже использует большие базы данных, куда мы вносим всю свою информацию о нашей финансовой стороне нашей жизни. И доверяем, и оно как-то работает. Угу. Таким образом, и нейросети — это лишь еще один этап попытки для налоговой там быстрее проанализировать эти данные, получить какой-то более взвешенный результат, чтобы не нанимать людей или не доверять людям, потому что люди имеют собственное какое-то отношение к вопросу, они, может быть, не всегда честны, или они невнимательны, устают, а тут надо быстро и срочно получить какой-то ответ на поставленный вопрос. И на самом деле, если дальше идти, уже не останавливаясь, искусственный интеллект и нейросети будут применяться везде. Буквально везде, но пока это все ограничивается информационными технологиями.
Угу. Дальше, то есть, они не лезут?
Дальше пока они не лезут, но это пока. Если немножко поиграть в футуризм, то сейчас барьером для того, чтобы искусственный интеллект пошел дальше, является ограничение в производительности устройств автономных, которые могут бы передвигаться сами, иметь свои глаза, уши и так далее. То есть, грубо говоря, антропоморфные роботы. Вот этот этап будет самым интересным и пугающим, скорее всего.
А чего еще не научились там делать-то? Вроде бы японцы показывали,
все научились,
все умеют.
Проблема в автономности и производительности. Ага. Сейчас для того, чтобы вот эти нейросети, о которых мы уже долго говорили...
Это все большая сеть.
Это мощные компьютеры, дата-центры, которые потребляют киловатты электроэнергии. Ну, ты сам можешь представить, как можно в нас, вот примерно в наш
Понятно.
Размер, засунуть там 10-киловаттную мощность. Ну, не потянем. То есть это нужно от розетки не отходить тогда. Ну и плюс еще вопрос компактности.
Я понял.
Вот. Но есть нюанс. Есть понятие тонкого клиента. Это когда само устройство обладает слабой мощностью, но имеет хорошую связь с интернетом, и его, в кавычках, мозги вынесены в какое-то сетевое место и доступно через интернет.
Класс.
И он потом туда отправляет запросы.
Где нет покрытия, и антропоморфный робот просто...
Да. Да, кстати...
Остается неподключенным.
Если я не ошибаюсь, в каких-то фильмах этот метод использовался, когда центральный рубильник отключал всех остальных.
Да, поэтому, кстати, я подумал, что, наверное, клонирование будет подешевле, чем роботов-то делать с искусственным интеллектом.
С клонированием есть моральный вопрос.
О какой морали мы говорим, Миша, в 21 веке? На самом деле, потому что я все это время думал о фильме «2049». Где действительно с компьютерами париться особо не стали, сделали клонов, грубо говоря, которые потом в процессе фильма, общаясь, опять же, с нейросетью, которая, ну, скажем так, является личным ассистентом-женой, мы тоже ведь общаемся, по сути, какими-то устойчивыми такими фразами, да, с другой стороны. Трудно ожидать какой-то оригинальности постоянной. Поэтому, ну, пришел ты домой, собственно... Искусственный интеллект-жена спрашивает, как дела, милый, устал ты, что ты хочешь на ужин, о чем ты хочешь со мной поговорить и так далее, и так далее. А сам андроид потом, ища отличия между собой и искусственным интеллектом, начинает думать, а есть ли искусственная душа. А потом в конце фильма ты вообще приходишь к одной из не очень неприятных мыслей о том, что а есть ли душа вообще. В таком случае, но это уже...
Это снова другой предмет.
Это другой предмет, да. Но если пока оставаться, скажем, в нашей парадигме, про фейки очень хочется поговорить. Если вот эта вот бездушная машина, как уж мы решили, может написать, простите, всякую такую компиляцию про кого угодно, и даже ориентируясь под стиль некоторых людей, что страшно становится, а тут еще и голосом может чужого человека заговорить, или сгенерировать фотографию, где ты, извините, не на рыбалке, как жене сказался, а где-нибудь в другом, более интересном месте. И что, потом ходи, доказывай, злоумышленники могут воспользоваться.
Вот это, кстати, наиболее реальная угроза, которой стоит реально опасаться. И я думаю, уже сейчас... Эта проблема существует, просто она еще не имеет такого массового характера по разным причинам. А на самом деле, в ближайшее время с помощью нейросетей разных свойств, и там и текст, и изображение, и голос, будут создаваться аудиовизуальные продукты, так их назовем, да, которые будут неотличимы или очень сложно отличимы от реальных. Таким образом, мы входим в некую эпоху, когда нам все придется подвергать сомнению. Особенно если мы не видели это своими глазами. Если это нам принесено, особенно с какой-то эмоциональной нагрузкой, когда нас пытаются сдвинуть на какую-то эмоциональную реакцию, вызвать какой-то у нас ответ, нам придется подвергать это большому сомнению. А на самом ли деле это то, что тут изображено, что это произошло с этими людьми в этом месте, что они это сказали и так далее. Действительно, сейчас технологии уже позволяют и визуально подделать изображение, и голос подделать, и действительно, как ты правильно заметил, стиль ведения речи, словарный запас, некоторые термины. И если мы сейчас, все, наверное, думают, что мы сейчас про политиков, про каких-то публичные фигуры, какие-то общественно значимые массовые процессы, нет. На самом деле, я сейчас немножко попугаю, но мне кажется, не лишний будет немножечко обезопаситься и подумать о том, что такая опасность существует. Сейчас на основе голоса человека, записанного в достаточном объеме, кстати, мы с тобой в группе риска, очень серьезно, потому что у тебя, например, огромный объем голоса выложен в публичный... Да. На основе этих записей можно создать теми же самыми нейросетями очень достоверную копию твоего голоса. И если где-то идет взаимоотношение, например, с банком или с родственниками, близкими людьми, через голос... то уже сейчас существует вероятность подделки этого голоса, поэтому коммуникация через интернет должна всегда подвергаться сомнению. С кем я сейчас общаюсь? Я могу перепроверить. Я являюсь инициатором или меня сейчас пытаются обмануть, войдя ко мне в доверие, путем того, что я считаю, что этот голос принадлежит этому человеку. И такие случаи уже начинают случаться, когда людей обманывают мошенники, используя обученные нейросетями на основе голоса человека вещи, воруют деньги, вводят в заблуждение, пугают и прочие вещи. То есть эта проблема реально существует, и сейчас мы на самом деле должны серьезно спросить, а как мы можем отличить то, что мы через интернет получаем, реальное от искусственно созданного?
Вообще не представляю себе абсолютно.
Да, на первый план приходит в ум, что, наверное, сложность и как бы непредсказуемость может иметь значение. Там длина продукта, когда мы можем посмотреть человека, послушать его в разных, как бы, сложных конструкциях. Если это короткий отрезок, там вообще непонятно как.
Угу.
Поэтому я подозреваю, что должны будут изобретены инструменты или методы перепроверки достоверности.
Или люди начнут уже нисколько не доверять всем вот этим вещам, сколько, может быть, возвращаться к каким-то аналоговым решениям. Типа, например, не связываться по интернету, а встретиться лицом к лицу и поговорить о каких-то важных вещах. На прошлой неделе вышел в прокат фильм «Дюна» того же самого Дени Вильнёва, часть вторая, где дело происходит как раз-таки в декорациях того времени, где человечество, победив империю машин, вообще наложило запрет на использование всякого электронного разума, который может человека хотя бы в чем-то подменить.
Ну, возвращаясь к началу нашего разговора, не становимся ли мы в этом случае теми же самыми лудитами, которые громили станки? То есть тут нужно рационально подходить к вопросу, что технология-то хорошая, но она имеет, как и очень многое, наверное, все эти человеческие изобретения, имеет и отрицательную сторону, опасную сторону. Как та же самая атомная бомба. Да, ведь ядерная энергия, она освещает и позволяет людям жить безбедно уже много лет. Но при этом другая сторона — это уничтожение миллионов людей, потенциальное, а в свое время и примененное. И точно так же с искусственным интеллектом. Если он нам позволяет сделать огромное количество полезного, ну, будем стараться избежать негативного и помнить о том, что люди всегда попытаются воспользоваться этим инструментом для своих корыстных и нечестных целей.
Так же, как топором или дрова нарубить можно, либо голову соседу
так точно
нарубить так же абсолютно.
Хорошая аналогия.
Искусственный интеллект, конечно, это очень интересная тема. Вот когда мы с тобой будем в следующий раз говорить об искусственной душе, которую придумают, я надеюсь, никогда не придумают, но вдруг, то здесь это уже вопросы, которые действительно стоят на стыке философии и прикладной технологии жизни, да, которая вот вокруг нас. Поэтому беседы продолжатся. Будем стараться совместить аналоговый мир и цифровой всеобщую пользу,
да,
чтобы всем было удобно и безопасно, и чтобы можно было всегда задать актуальные вопросы, как всем этим пользоваться, оставаясь при этом человеком. Спросить можно будет благодаря радио «Спутник Кыргызстан» у IT-специалиста Михаила Дудина. Миша, большое тебе спасибо в очередной раз за интереснейшую беседу.
Спасибо большое. До свидания.